Доброе утро еще раз, дорогая церковь. Доброе утро всем, кого еще не успел видеть, поздороваться. Слава Богу за то, что вы здесь. И я думаю, что Бог очень рад вас видеть сегодня. По крайней мере, я рад вас видеть точно. И я надеюсь, что вы тоже рады видеть друг друга. Давайте мы, может, еще поздороваемся с нашим соседом, кто сзади нас. Скажем, я рад видеть вас сегодня этим утром.
Здравствуйте.
Слава Богу, церковь. Слава Богу. Сегодня много звучало благодарности и много вот хвалы в свидетельствах. И, по сути, я благодарен каждому, кто вот поделился своим свидетельством, тем, что Бог делает в вашей жизни, потому что та тема, о которой я сегодня хотел бы проповедовать, она так и называется «Благодарная вера». Знаете, наша вера, она бывает разная. Правда ведь? То есть бывает, когда наша вера, она такая, колеблющаяся. Бывает, да? То есть сегодня вот Света делилась, что порой наша вера, она иногда вот вроде и есть, но она такая очень, как вот когда заморозки, она такая вот какая-то уже подмерзает. То есть и нам тяжело даже в каких-то вот в мелочах порой замечать, что же Бог делает и как Бог нас хочет провести. Порой наша вера, она такая вот, где-то такая воспламеняющаяся, или вот она как вспышка, она вот вспыхнула, мы где-то вот зажглись, а потом какой-то нас как холодный душ. Мы пришли домой, как Дима говорит, или мы пришли на работу, или опять какие-то обстоятельства в нашей жизни, и они нашу веру так и пригасили. И знаете, есть много различных вот проявлений веры, и я хотел бы сегодня вот на этом аспекте сделать особенное ударение или особенное как бы внимание ваше привлечь. Что значит быть благодарными или как иметь благодарную веру? И для начала хочу несколько вопросов вам задать, чтобы мы немножко поразмышляли. Я думаю, что они нас подготовят к тому, чтобы больше понять эту тему, больше понять эту истину. Что вы чувствуете, когда от кого-то неприятно пахнет? Вот что вы чувствуете? Какие у вас возникают ассоциации? Как вы реагируете, когда от человека вот очень неприятно пахнет? Это может быть бомж. Это может быть человек болеет, у него какая-то там рана, да, гноящаяся. Это может быть человек пожилой, который уже не может за собой следить хорошо. И порой от этих людей тоже идет запах. Что вы чувствуете? То есть какие ваши ощущения? А как вы реагируете на человека, который выглядит очень неприятно и отталкивающе? Как вы реагируете на человека, который выглядит не просто неопрятно, да, не красиво одет, а он в какой-то грязной, засаленной одежде, которая там может быть порванная, там, я не знаю, то есть от нее тоже разит за километр. Что вы чувствуете, когда вы встречаетесь с таким человеком? А как вы поступите, когда такой человек обратится к вам с просьбой, и этот человек не просто плохо выглядит и от него отвратительно пахнет, этот человек больной, и его болезнь заразна? Как вы отреагируете на просьбу такого человека? Что вы будете делать? Прививку, да? Когда ты уже встречаешься, порой поздно прививку делать. Тут уже нужно что-то для себя решать. Как вы отреагируете на встречу с таким человеком? Не знаю наверняка, как поступил бы я, но в Евангелии есть замечательная история о том, как поступил в такой ситуации Иисус. Давайте вместе ее посмотрим. Это Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. И мы прочитаем с 11 по 19 стихи. «Идя в Иерусалим, он...» Иисус проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали громким голосом и говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, и сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Что можно увидеть из этой истории? Я верю, что самое главное, то, что можно увидеть в этой истории, что Бог, Он самодостаточный, но Он ценит благодарное сердце. Бог, Он самодостаточный. Он не нуждается в наших песнях, Он не нуждается в наших комплиментах. На небесах хвала идет непрерывно, всю вечность, каждую минуту, каждую секунду. Прочитайте книгу Откровения. Но Бог, Он по-особенному ценит благодарное сердце вас и во мне, дорогая церковь. Нуждался ли Иисус в особой благодарности от этих прокаженных? Я думаю, что нет. Благодарность – это то, в чем имеем нужду прежде всего мы. Подумайте над этим, дорогая церковь. Благодарность – это то, в чем прежде всего имеем нужду именно вы и я по отношению к Богу. Почему нам важно не просто верить, но и благодарить Бога за то, что Он делает? Первая истина, которую я вижу в этой истории – благодарность помогает нам быть сфокусированным не на решении проблемы, да, с которой мы приходим к Богу, но на том, кто дает нам ответ. Благодарность нас фокусирует не только на том ответе, в котором мы нуждаемся. Благодарность фокусирует на том, кто решает нашу проблему, кто дает нам ответ. Писание говорит в послании к Филиппийцам, апостол Павел написал, Филиппийцам 4 глава 6 стих, 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Апостол Павел, Бог через него побуждает церковь, побуждает верующих. Он говорит: «Не заботьтесь, не переживайте ни о чем». Вы скажете: «Ну, это нереально». Ну как же не переживать? Мы все о том или ином переживаем. Мы переживаем, что нам есть. Да, мы переживаем, во что нам одеться. Я думаю, что вы думали, как одеться перед тем, как выходить на улицу. Вы посмотрели на градусник, выглянули за окно, посмотрели, что моросит дождик, и, соответственно, вы уже одевались. То есть есть определенные мысли и переживания. Но если мы сфокусированы только на том, чтобы решилась наша сегодняшняя нужда, то мы можем упустить самое главное. Это то, что произошло в жизни остальных 9 прокаженных. Мы можем спустить спасение и жизнь вечную. Они все получили ответ на свою нужду. Так или нет?
Да.
Кто-то из них не исцелился? Все исцелились. Даже они еще не дошли до священника. Они просто послушались Иисуса Христа и по слову пошли показаться священникам. Это то, о чем учит Ветхий Завет. То, что должен делать любой прокаженный, прежде чем его как бы реабилитировали или возвращали назад в общество. Он должен был показаться священнику. Священник, как врач, он должен был произвести полную диагностику, осмотреть этого человека. И если он видел, что он действительно здоров, он очищен от проказы, он его как бы возвращал в здоровое общество. Он его восстанавливал во всех тех статусах и правах, которые он потерял. Но знаете, они получили все ответ на свою нужду. Но только один из этих людей действительно пережил встречу с Богом. Неблагодарность Богу, по сути, формирует твое отношение ко всему хорошему, что приходит в твою жизнь. В моей жизни был один яркий пример человека, которому я пытался послужить. Я время от времени привожу это как иллюстрации. И был один человек, то есть бомж на Южной Борщаговке. Я ему служил. Он мой тезка Саша. И то есть я помогал ему два раза устраиваться на рефцентр. Оба раза он с этих рефцентров уходил. Я помогал ему, пока была такая возможность, пока мы жили там рядом на Зодчих. То есть одеждой и едой. И одна такая ситуация для меня по-особенному запомнилась. Был похожий вот такой вот день осенний, то есть как раз было перед этим тепло, резко похолодало, начался дождь, а он обычно там вот с компанией тусовался, вот кто знает, на Южной Борщаговке, вот там где универсам, следующая остановка за караваном, там церковь с другой стороны, и он обычно там тусовался. Я как раз, я не помню, шел или с группы, или с работы, и я его увидел. И знаете, мне стало его жалко, потому что он сидел на этой своей коляске, он без ног, в одной футболочке, такой вот промокший, продрогший. а я, ну, как бы хорошо одетый, там, в кенгурушке такой новой, с капюшоном. И просто вот было на сердце вот его благословить. Я снял эту кенгурушку, мне там одну остановку было до дома пройти. Я думаю, я в футболке до дома пройду, ничего со мной не случится, хотя там дождь, и, ну, достаточно прохладно было. А ему, он на улице живет, там под балконами спит, ему будет, ну, хоть немножко теплее. Я ему отдал эту кенгурушку, то есть он ее одел. И знаете, что было мне потом неприятно? То есть то, что я сделал это для Бога. Но когда на следующий день я опять мимо него проходил, это было утро как раз. И знаете, то, что я увидел, да, он, скорее всего, ну, обычно они там под церковью милостыню просили, потом это дело принимали, ну, и под этим делом, понятно. И то, что я увидел картину, да, то есть я его встретил на следующее утро, а он весь, вот, ну, на своей коляске, обоссанный, ну, в этих какашках, все это одежда, которая вчера еще была новенькая, чистая, оно все, извините, в войне. И понятно, что он это стирать не будет, то есть он это просто выкинет. И, ну, кто-то ему там даст другую чистую одежду, и все. И знаете, что для себя понял? Я понял, что этот человек не умеет быть благодарным. И эта неблагодарность, она его обкрадывает. Она обкрадывала его от тех ответов, которых он нуждался, от освобождения. Хотя у него были несколько шансов, возможно, кто-то даже еще ему помогал. И ну, просто пришел такой момент, что все, он пропал, то есть я не знаю, он умер или что с ним случилось. Но Бог давал ему эти шансы, чтобы он освободился, чтобы он прошел реабилитацию, чтобы он хотя бы даже, как Иисус говорил, лучше без руки или ноги войти в Царство Небесное, чем ну, с руками, ногами попасть в ад. Но знаете, неблагодарность, она его обокрала. Неблагодарность, она не лишила его ответов на какие-то его ну, небольшие такие ежеминутные или ежесекундные нужды. Было много людей, которым мы помогали. Некоторые, знаете, от чистого сердца даже ему деньги давали, хотя я никому этого не советую, ну, таким вот людям давать деньги, потому что они никогда правильно не будут использованы. Но неблагодарность обкрадывает и лишает нас самого главного. Это взаимоотношения с Богом и спасение, и жизнь вечная. Второе, что можно увидеть в этой истории. В жизнь человека неблагодарного приходит разруха, как последствие невнимательности к Божьему действию. В принципе, это то, что вот произошло в жизни этого человека, Саши. То есть, когда я его первый раз встретил, у него только одна нога была ампутирована. Потом в процессе его образа жизни за очередную зиму он отморозил вторую ногу, ему вторую ногу ампутировали. То есть, когда человек неблагодарен Богу, его жизнь и физическую, и вообще вот все, что с ним связано, приходит разруха. Чего лишились 9 прокаженных, которые не вернулись поблагодарить Христа? Они так и не узнали, да, о спасении, и они не обрели взаимоотношения с Богом. Потому что спасение, оно нас ведет к Богу. Спасение – это мостик, который нас соединяет с нашим Создателем. И потом мы можем уже в любой ситуации, нам уже не нужны посредники, нам не нужен уже другой человек, который бы нам помог, засвидетельствовал, пригласил в церковь, на реп-центр устроил, или как-то нам послужил в нашей жизни. Мы уже сами можем всегда приходить к Богу. Нам не нужно постоянно другие служители, другие люди. Мы можем всегда к Богу приходить. Знаете, один известный герой из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», он сказал, что разруха, она не в клозетах, она в головах. То есть неправильное отношение. Когда мы неблагодарны Богу, во всем, что мы не делаем, будет приходить разруха, будет приходить запустение, да, будет приходить такое отношение, да, пускай кто-то это другое сделает, моя хата с краю, да, спасибо, как у нас говорят, карман не положит. И некоторые с таким мышлением приходят в церковь и так живут, и еще порой такое говорит, что мне твое спасибо, лучше бы ты мне помог, лучше бы ты мне еще что-то сделал. Если у тебя неправильное отношение к Богу, ты не ценишь и не благодаришь Его за небольшие ответы и благословения, ты не сможешь по-настоящему ценить и что-то более ценное. Бог будет давать тебе возможность изменить твою жизнь, но ты как бомж будешь каждый раз возвращаться к старой жизни, которая ведет тебя к разрухе. Что с этим делать? Как избежать вот такой вот неблагодарной веры? Никто от этого не застрахован. Мы все люди, которые живут в этом мире, мы каждый день сталкиваемся с различными выборами, и каждый день мы либо учимся благодарить Бога, либо мы начинаем роптать, что Бог нам что-то не додал, кто-то нам что-то не сделал, и погода не такая, правительство не такое. Ну, то есть много причин для того, чтобы быть недовольными. Как избежать неблагодарной веры? Апостол Павел дает такой совет. Это 2 Тимофея, 3 глава с 1 по 5 стих. 2 Тимофея, 3 глава с 1 по 5 стих. Он говорит верующим: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Кто-то скажет: «Ну, уже очень тяжкие. Ты ж, если Павел жил бы сейчас, то ты бы сказал, что действительно так не будет. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол Павел говорит: самое лучшее средство борьбы с неблагодарностью и всем тем остальным списком, о чем он здесь говорит, ну, то, что не Божье, удаляться от этого. Нам важно удаляться от неблагодарных людей и самим стараться не допускать неблагодарности в своем сердце. Почему это важно? Это третье, что я вижу в этой истории. Почему нам важно благодарить? Потому что неблагодарное сердце – признак идолопоклонства. Может быть, для кого-то это будет сейчас очень жестко, но неблагодарное сердце, да, неблагодарная вера – это признак идолопоклонства, даже если мы себя называем верующими. Самарянин не просто вернулся поблагодарить Иисуса. Написано, Луки 17:15, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Прежде всего он прославлял Бога за то чудо, которое он совершил в его жизни через Иисуса Христа. И только после этого написано, он пал ниц к ногам его, к Иисуса, благодаря его. Благодарность произвела в его сердце особенную хвалу, особенное прославление, особенную, как бы, он по-новому увидел важность и ценность Бога в своей жизни. По сути, остальные 9 человек больше поклонялись своему комфорту, чем Богу. Им нужно было просто, чтобы все в их жизни вернулось на круги своя. Чтобы они могли вернуться в свои семьи, на свои работы, к своим детям, к своим женам. Все. Им просто нужно было, чтобы все было как раньше, до болезни. Чтобы все было так, как было раньше. Некоторые люди, к сожалению, приходят с таким же ожиданием в церковь, и потом они очень легко отходят, они очень легко соблазняются. Иисус говорил в притче о сетеве, что в их жизнь приходят какие-то заботы, проблемы, и все, и человека нет. Почему? Потому что он не благодарил Бога как Бога. Искал просто решение, чтобы сын освободился или дочь освободилась, чтобы муж стал хорошим спасся, или чтобы дети спаслись. Неблагодарное сердце, оно нас приводит к идолопоклонству. Решение их проблемы, этих 9 человек, было самоцелью. Когда человек попадает в больницу с какой-то болезнью, то его целью не является научиться лечить других людей. Кто из вас лежал в больнице? Наверное, почти все, да. Я лежал 2 года назад, очень долгое время в больнице. Знаете, моей целью не было научиться лечить других людей. Моей целью было, чтобы решилась моя проблема. Да? Так же и у нас в жизни. Если мы ищем только ответа на нашу проблему, молимся и просим о Божьей помощи, но после Божьего ответа ничего в нашей жизни не меняется, то мы просто поклоняемся всему, чему угодно, кроме Бога. Мы поклоняемся решению этой проблемы. Мы поклоняемся комфорту своей жизни. Мы поклоняемся тому, чтобы вот у нас наконец-то в доме был мир и любовь. Мы поклоняемся тому, чтобы была хорошая зарплата или дети были всем обеспечены. То есть мы поклоняемся всему, чему угодно. А это называется в Библии идолопоклонство. То есть мы заменяем Бога какой-то вещью, каким-то решением наших насущных проблем. Есть идолопоклонство явное, да, когда люди поклоняются успеху, богатству, своей машине, детям, а есть такое скрытое религиозное идолопоклонство. Когда Бог нам нужен только тогда, когда у нас есть проблема. У нас в народе, многие слышали эту пословицу, известная такая, я бы сказал такую, ну, кому не скажешь, все знают. Як тревога, то до Бога. Пока гром не грянет, мужик креститься не начинает. Это религиозное идолопоклонство. То есть мы поклоняемся не Богу, мы, по сути, поклоняемся решению этой проблемы. Мы ищем просто решение. Бог для нас как врач в больнице. Мы в больнице ровно столько, пока нам не полегчало. Как только нам полегчало, все, нас в больнице уже не увидишь. Мы туда не будем приходить каждое утро на 7 или на 8 утра и целый день заниматься лечением больных. Нет, все, нас там уже нету. Мы занимаемся своими делами. Мы решаем дальше свои какие-то проблемы. У нас сразу много работы, семейные дела, машина, дача. То есть многие другие вещи, они становятся для нас важнее, чем Бог. Потому что вы, я думаю, замечали, я это замечал в своей жизни. Я надеюсь, у вас такого не было, не будет, что когда тебя припекает, у тебя какая-то серьезная нужда, ты по-особенному ревнуешь, чтобы не пропускать ни одно служение. Приходишь на все молитвенные, не пропускаешь домашних групп, стараешься регулярно читать Библию, у тебя вдруг время появляется. Молиться, то есть у тебя такой в жизни духовный подъем. Потом раз, пришел ответ, выздоровел, работу нашел, женился или замуж вышел, дети родились, и все. Куда-то твоя вера, она улетучилась. Как-то у тебя быстренько все поменялось, у тебя уже нет времени ни на молитву, и Библию некогда почитать. И в церковь уже как-то так вот неудобно с утра вставать, приходить, и на домашнюю группу посреди недели что-то непонятно, что туда идти. На молитвенное, это вообще, я уже, мои все ответы решены, что там еще за кого-то молиться. То есть это религиозное идолопоклонство. Оно исходит из неблагодарного сердца, когда мы не ценим то, что Бог уже сделал, и то, что Бог еще делает в нашей жизни. Иисус показал нам пример благодарения. Давайте мы посмотрим еще одно место. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 по 42 стихи. Евангелие Иоанна, 11 глава, 41 по 42 стихи. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Мог ли Иисус не благодарить Отца за Его ответ? Я верю, что не мог. Я верю, что не мог. Он не воспринимал как должное те чудеса, которые Отец совершал через Него, хотя Он и был Сыном Божьим. Он здесь подчеркивает, что «Я сказал это для народа, который здесь находится». Для Иисуса было важно, чтобы люди видели, что Бога важно благодарить, что вера она должна быть благодарением. У Иисуса была не просто вера, что Лазарь, он воскреснет и выйдет вон. Иисус уже поблагодарил заранее Бога за то чудо, которое еще никто не увидел, но оно должно было произойти. Иисус показал нам пример благодарности. Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Он говорит, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Какая воля Божия, дорогая церковь, о вас и обо мне? Чтобы мы роптали, чтобы мы ходили с кислым выражением лица, потому что погода сегодня не солнечная. Чтобы мы были обижены на детей, или на жену, или на родителей, или на мужа, потому что что-то нам не так сказали. Что мы должны в своем сердце культивировать? Какая должна быть наша вера? За все благодарите. Давайте к своему соседу повернемся, ободрим его. За все благодари, потому что такова тебе воля Божия. Какие бы ни были обстоятельства, вы скажете, ну это нереально, это лицемерие. Знаете, часто про американцев говорят, они лицемерят, они все время улыбаются. Но знаете, лучше лицемерная улыбка, чем такое кислое выражение лица, чтобы ты человека встретил, у тебя было до этого хорошее настроение, такое ощущение, что тебя как холодным душем окатили, и ты думаешь, вот все плохо. А что я вот вообще с утра сегодня еще чему-то радовался, если вот вокруг, ну все плохо. Иисус говорит через апостола Павла, за все благодарите, потому что это воля Божия для вас и для меня. Если человек постоянно жалуется, я думаю, что у вас есть, ну, дай Бог, чтобы их не было, но я думаю, что вы встречаетесь с такими людьми. Если человек постоянно жалуется на то, что он имеет сейчас, то зачем давать ему еще что-то? Он все равно будет ворчать и жаловаться. Есть люди, которые, что бы в их жизни ни произошло, они все равно будут недовольны. Им дали яблоко, они недовольны, что не дали два. Им подняли зарплату там, на 100 гривен или на 200, они недовольны, что не подняли на 300 или на 400. Ну так извини, могли вообще не поднимать. могли вообще не платить. Во времена Иисуса вообще пенсии не было, пособий по инвалидности не было. Зарплаты, ну, были, но нужно было пахать очень хорошо, да? Никто тебе больничных не оплачивал, декретных не оплачивал. То есть никакой социальной инфраструктуры, да? И апостол Павел пишет этим людям, говорит, за все благодарите. Божья воля такая вам. Это отношение. Знаете, как в дыхании, в молитве есть две составляющие. Это как вдох и выдох. Вдох – это наши просьбы, да? То есть мы нуждаемся в кислороде, да? И мы просим Бога, Господь, дай мне, Господь, помоги мне, Господь, ответь мне, Господь, утешь меня, Господь, покажи мне, куда мне идти. Это вдох, да? Мы вдыхаем, нам нужен кислород. Но мы также еще выдыхаем. Выдох – это молитвы прославления, благодарения и поклонения. Знаете, если в вашей молитве только одни просьбы, это проблема. Попробуйте только дышать и не выдыхать. Ну, я не знаю, у кого получится. Мы можем поэкспериментировать, конечно, кто больше продержится. Только вдыхать, да? И ничего не выдыхать. Да? Библия дает нам замечательный пример того, как мы можем благодарить Бога. Псалом 9, 3 стих. Псалом 9, 3 стих. «Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему Всевышнему». То есть Библия и много, ну, псалмы, притчи, послания, Евангелия, все Писание, оно нас учит благодарить Бога, прославлять Его за те чудеса маленькие и большие, которые в нашей жизни Он делает. Псалмопевец говорит, я буду радоваться, я буду торжествовать о тебе, я буду петь имени твоему Всевышнему. Это поклонение, прославление Бога. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Тот же апостол Павел, филиппийцам 4, 6-7 стихи, он говорит, «Не заботьтесь ни о чем», то есть это уже о молитве, «но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Благодарная вера, она помогает хранить наше сердце, наши мысли. Благодарная вера помогает нам иметь правильные цели в жизни, и поэтому мы не заботимся о том, чего у нас сегодня нету, или что у нас могло бы быть, но по каким-то причинам это еще в нашу жизнь не пришло. Благодарная вера и молитва с благодарением, она учит нас ожидать вот тех совершенных сроков, это может быть 15 лет, а у кого-то 20, а у кого-то еще больше, да? Но самое главное, благодарность, она помогает сохранить нам, во-первых, связь с Богом, да? Помните, мы говорили, что благодарность, она дает нам самое главное – спасение, жизнь вечную и взаимоотношения со своим Создателем. Потому что если мы только приходим к Богу как к врачу или звоним только как в скорую помощь, когда нам совсем привлекло, нам сделали укол, все, мы потом не звоним в скорую помощь. Мы не общаемся с этими врачами, мы не дружим с ними, мы не ходим к ним в гости. Они нам помогли, наша проблема решилась. То же самое с Богом. Бог не хочет для нас быть только вот этой палочкой-выручалочкой или врачом из скорой помощи. Хотя Бог помогает и отвечает и на такие молитвы, и таким людям помогает. Но это не самоцель Бога. Благодарное сердце, оно поможет вам всегда иметь близкие, теплые взаимоотношения с Богом. Благодарное сердце, оно поможет вам и сохранит вас от разрухи или от разрушения, от вот этого пагубного действия, неверия, разочарования, вообще всего, что нас окружает. Знаете, этот мир, если сравнить, у меня вот Богдан очень любит химию. И есть такие, на украинском, лужные сполуки, да, или кислотная среда. Вот этот мир, он как кислота. Если ты не будешь иметь в своем сердце благодарности, веры в Бога, то эти обстоятельства, они как кислота будут подтачивать. Они будут, ты будешь как железо, ржавчина отъедать, как это медь, окисляться. И тебе будет все тяжелее и тяжелее доверять Богу, благодарить других людей. Знаете, чему я учусь, дорогая церковь? Я учусь благодарить других людей, учись благодарить Бога. Я своих детей ободрю, учу дома, чтобы они не забывали. То есть у них там уже есть в порядке вещей, чтобы молиться перед едой. Но я их еще учу всегда, когда они забыли поблагодарить Юлю или меня за то, что мы им там дали что-то поесть или что-то сделать. Я напоминаю, а что можно сказать? Порой это, ну, как такая расхожая фраза, и мы про это так, ну, не сказал спасибо, ну и не надо. Но знаете, надо напоминать. Надо увещевать, потому что это нужно и мне, и вам, и нашим детям, и даже людям в преклонном возрасте. Мы когда рассказываем Евангелие, и в следующую субботу у нас опять будет евангелизация, то один из таких вопросов, который возникает у каждого человека, когда мы говорим, что мы спасаемся не по делам, а спасение – это дар Божий, да, не от наших дел, чтобы никто не хвалился. И почти все люди задают этот вопрос, а что же с добрыми делами? Потому что все люди, они рассчитывают, что я буду хорошим человеком, я буду ходить там раз в год или два раза в год по праздникам в церковь, и мне там на небесах как-то зачтется, ну, за то, что я старался делать добрые дела. А знаете, наши добрые дела – это вот это спасибо, с которым пришел прокаженный к Иисусу. Мы не можем отплатить Богу за вечную жизнь. Это и глупо, и оно никак не сопоставимо. Там сколько Бог нам даст, 70, 100, 120 лет, дай Бог вам жизни. Но оно не сопоставимо с вечностью. Хоть бы мы каждый день с утра до ночи всем делали добрые дела, мы не можем Богу отплатить. Но наши добрые дела – это наше спасибо Богу. Наша благодарность. Мы говорим, Господь, спасибо Тебе за этот новый день, за то, что я могу помочь моей жене или моим детям, за то, что я могу послужить моему брату или сестре, за то, что я могу вместе с церковью молиться, за то, что я могу на группе кого-то ободрить, за то, что я могу прийти на служение и не ждать, что кто-то со мной поздоровается, меня обнимет и мне улыбнется, а я подойду, поздороваюсь, обниму, улыбнусь, спрошу, как дела, и не просто так для галочки, да, как дела, хорошо и все, а я действительно поинтересуюсь, что в жизни человека, если я могу хотя бы помолиться, я буду молиться. Благодарное сердце, оно дает нам правильное взаимоотношение с Богом, оно хранит нас от разрухи, и оно сохраняет нас от идолопоклонства. Благодарное сердце, оно помогает нам иметь вот эту правильную веру с благодарением, и оно помогает нам дожидаться тех Божьих ответов, которые приходят в Божьи сроки. Как говорил Иов, да, не дай Бог нам кому-то пережить что-то подобное. Он, ну, был в шкуре этих прокаженных. И когда ему говорили, что «Да похвали Бога, и чем тебе мучиться? Умри!» Да, пускай Бог тебя уже накажет, умрешь себе в этой болезни. Он сказал, «Неужели только доброе будем принимать от Бога, а злое не будет?» Благодарное сердце, или вера благодарная, да, она помогает принимать те обстоятельства, которые в мой разум не, ну, не вписываются. Бог же любящий. Бог благий, почему страдания, почему война, почему люди умирают, кого-то сейчас сбила машина, кто-то там из-за того, что нетрезвый водитель сел за руль, да, он сейчас, возможно, в реанимации. Почему так? Почему так? Когда у тебя нету благодарности, когда у тебя нету вот этого правильного отношения с Богом, у тебя нету ответов. Ты будешь в замешательстве, ты будешь разочарован. И тебе не будет что сказать другим людям, когда тебе зададут такой вопрос. Почему Бог это все допускает? Да не Бог это допускает. Это люди из-за греха, из-за неблагодарности, из-за того, что поклоняются чему угодно, кроме Бога. Они это делают, они это допускают. Бог все, что может, пытается сохранить. И знаете, я хотел бы церковь сейчас призвать нас к молитве. Давайте мы встанем. Я не знаю, какие сейчас вы переживаете в жизни обстоятельства, но... Если для кого-то сегодня это слово, оно было как раз к вашим обстоятельствам. Вы как раз переживаете какие-то трудности. А может вам просто как-то тяжело видеть Бога в вашей жизни, благодарить Его. Я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы в нашу жизнь пришла вот эта благодарность. Похоже, она как тут была в сердце этого самарянина, когда он не просто получил ответ, но он вернулся к Иисусу. И он обрел эти живые взаимоотношения со своим Создателем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это прекрасное утро. Мы благодарим Тебя за это дождь за окном. Благодарим Тебя за то, что, может быть, не было у нас настроения сегодня идти в церковь или вообще куда-то идти. Мы благодарим Тебя прежде всего за то, что Ты, как Бог, не изменен. Ты не меняешься. Наше настроение меняется, наши обстоятельства меняются, проблемы в нашей жизни приходят и уходят. Но Ты не изменен, и мы благодарим Тебя за то, что Ты такой. Ты не обижаешься на нас, когда мы обижаемся на Тебя. Ты не обижаешься на нас, когда мы ропщим, и когда мы недовольны, что что-то в нашей жизни не происходит и не меняется. Ты не ставишь на нас крест, когда мы ставим крест на людях рядом с нами. Ты не затыкаешь свои уши, не закрываешь свои глаза, не затыкаешь свой нос, когда от нас воняет из-за наших грехов, из-за нашего непослушания. И, Господь, я сегодня молюсь с моими братьями и сестрами, с Твоей церковью. Боже, помоги нам быть благодарными. Помоги нам иметь благодарную веру. Помоги нам замечать все те маленькие и большие благословения, и всегда с благодарностью, с хвалой приходить к Тебе. Помоги нам, Боже, молиться не только когда нам плохо, не только когда мы в проблеме или нужде, не только когда мы заболели. Дай нам за все благодарить. Дай нам в молитве с благодарением приносить все свои нужды к Тебе, Господь. Учи нас, Господь, этому, и помогай нам быть таким же примером для наших мужей, для наших жен, для наших детей, для наших родителей, для сотрудников, Господь. Дай нам, Боже, сеять это отношение благодарности. Боже, сохрани нас от разрухи в нашем разуме, от этого пренебрежения тому, чтобы ценить все Твои благословения. И, Боже, сохрани нас от идолопоклонства. Боже, помоги нам не поклоняться решениям наших проблем и нужд, но поклоняться Тебе, Богу, который создал нас, Богу, который все держит в своих руках, Богу, который сказал, что Он не дремлет и не спит, Он хранит своих детей, свой народ. Даже если что-то в нашей жизни выходит из-под контроля, все рушится, Ты все тот же. Ты Бог, и ничего не поменялось. И, Боже, мы сегодня возлагаем все свои переживания, все свои заботы на Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты услышал каждую молитву. И каждая молитва будет отвечена по богатству Твоей милости во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.